Натали Зыков. Наследие Туврона. Книга вторая. От автора. Королевство Туврон – родина магов и ведьм, способных принимать обличие животных. Когда рождается маг или ведьма, на их теле появляется татуировка животного, ипостась которого будет второй после человеческой. С рождением мага появляется пророчество, которому суждено сбыться. Все члены королевской семьи – сильные маги. Они могут выбрать, в каком именно мире им жить – в мире людей или в королевстве Туврон. Выбрав мир людей, они живут обычной человеческой жизнью, и только в мире волшебства им можно использовать магию. Границу между двумя мирами можно пересекать без особых трудностей, всего лишь открыв портал при помощи магических сил. Первое, чему учится волшебник – открывать такой портал. Были времена, когда драконы принадлежали могущественному королевству Туврон, но гордые, загадочные и непредсказуемые существа не могли долго повиноваться правителю из других рас. Драконы по своей сути кочевники, их трудно заставить подчиняться. Их мысли загадочны, их судьбы скрыты ото всех, а сердца свободны. Некогда к народу Туврона принадлежали и стражники, тувронцы, не владеющие магией стихии. Стражники были наемниками, воевавшими за тех, кто платил больше. Но до тех пор, пока один из них не совершил нападение на королеву Туврона Раду, с этого дня все стражники были объявлены вне закона. Они были изгнаны королем Таймиром, великим белым тигром с земель королевства, а любого наемника, посмевшего ослушаться приказа правителя, ожидала смертная казнь. Как правило, расправа была незамедлительной, без суда и права на помилование. В мире магии и волшебства разразилась война. Глава соседнего королевства Минаид пожелал подчинить себе магов, заставить служить ему и отобрать их земли. Маги Туврона ответили жестоким сопротивлением. Война захлестнет королевство магов. Амиат, король вражеского государства, с каждым днем будет пытаться повернуть ход событий в свою пользу. Но тщетно. Маги, собрав свои силы в огромное и практически непобедимое войско, противостоят врагу. Но перемирие не наступит из-за драконов, воевавших на стороне королевства Минаид, чей правитель был слишком алчным и не умел проигрывать. В руках короля Миата, помимо беспощадной армии драконов, был еще один козырь. Он знал, как блокировать силу мага Тувронца. Много лет назад Миат отыскал заброшенный тоннель, в котором был погребен Екин, некогда убитый Таймиром маг огня. В его разрушенном жилище Миат обнаружил загадочный материал, из которого были скованы цепи. Захватив несколько магов в плен, Миат испробовал находку. Пленные маги не могли воспользоваться своей силой, не могли принимать сущность зверя, выбранного при рождении. И Миат, воодушевившись таким исходом, приказал использовать подобные цепи для всех пленных магов. Также из металла, отбирающего волшебные силы, были сделаны наконечники стрел воинов. Хватало всего одного меткого выстрела, чтобы временно обездвижить воина Туврона. Загадочный материал, диамидий, хранился в тайниках Миата. Материал был рассчитан на каждого члена королевской семьи магов. Глава номер один. Драгидор.
«Говорят, у нее золотые волосы. Пойдем ближе, подойдем».
Тихий голос Киляра отвлек от созерцания картины гобеленов на стенах тронного зала замка Туврона. Пожал плечами, но решил подойти, потому что от брата можно ждать одних только неприятностей. Из-за высокого роста, в отличие от брата, мог хорошо рассмотреть малышку, лежавшую в колыбели. Зелено-голубые глаза смотрели прямо на меня.
а золотые волосы обрамляли личико. Слухи не врали. Волосы у принцессы действительно золотые.
Запястье обожгла резкая боль. Посмотрел на руку. Тонкая золотая нить опоясывала запястье. Боль исчезла, а нить растворилась на коже без следа.
Золотые волосы, словно солнце, манят, завораживают и обжигают.
«Драгидор, проснись, мать твою!» Громкий крик заставил вздрогнуть и сбросить остатки сна, в котором хотелось остаться.
«Не трогай нашу маму», — пробормотал я.
Сел в кровати. Киллер стоял в двери моей спальни. Его лицо явно сообщало об очередном проступке и расплате за него.
«Чего ты опять натворил?» — пробормотал я.
Посмотрев на часы, убедился, что брат — садист, разбудил меня в 8 утра, когда я уснул только в 6. Спать хотелось жутко, но понимал, что мелкий бродишка спать больше мне не позволит. Подпрыгнул на ноги, потянулся и, не обращая внимания на следующего по пятам Киляра, пошел в ванну. Плеснув в лицо холодной воды, хмуро посмотрел на младшего братишку.
«Излагай», — пробормотал я.
«Короче, я подслушал разговор родителей. Отец сваливает из дома на 2 недели», — начал рассказывать Киляр. «Что думаешь по поводу вечеринки? Оттянемся? Реально?»
«Я против», — отмахнулся от идей брата. «Если отец улетит надолго, то все дела на мне», — вздохнул я. Мысленно застонал. «Не тянет меня быть предводителем драконов». Но от судьбы не уйдешь. По законам драконов трон отца перейдет ко мне, как только мне исполнится 30. Так что у меня еще 2 года в запасе.
— Нет, так не пойдет, — рассмеялся брат. — Я уже народ позвал. Сегодня ночью все соберутся. И еще. У меня для тебя сюрприз.
— Я боюсь слышать от тебя слово это, — почти простонал я.
Киляр только усмехнулся. «Предполагаю, что колоться ты не станешь раньше времени», — вздохнул я. «Не, не надейся», — заявил брат, неотступно следуя за мной по пятам. «Ты меня ради этого разбудил так рано?» — зевнул я, подходя к шкафу и натягивая рубашку.
«Ага, а что такого?»
— махнул рукой Киляр. Подошел к окну. День обещал быть замечательным. «Погоняем?» Киляр хлопнул меня по плечу. Глянул на мелкого сверху вниз с превосходством.
«Слышь, братишка», — усмехнулся я, — «да ты не дорос еще до меня».
«Спорим?» — задиристо проговорил Киляр. Я только пожал плечами. Легко запрыгнул на подоконник. Вздохнув свежий утренний воздух полной грудью, сделал шаг вперед. Мгновение я камнем падал вниз. Земля стремительно приближалась, секунда еще одна, взмах широких крыльев, и теперь все иначе. Небо манит меня. Скорость всегда привлекала, только в полете я ощущал чувство сродни эйфории. Раскрепощение и свобода — вот что нравилось мне. Вот от чего я зависел больше всего на свете. Вот чего мне будет не хватать, когда я стану правителем. Правитель не должен совершать необдуманных поступков. Правителю не к лицу устраивать бездумные гонки. Правитель должен думать только о своем народе. Все эти правила отец вбивал в мою голову с рождения, и я просто не мог подвести его. Я стану правителем, такова моя судьба. Но как бы я хотел изменить ее? Сбросив немного скорость, увидел, что Киляр нагоняет меня.
Мог бы разок поддаться, — недовольно проворчал брат.
Когда мы меняем обличье человека на образ дракона, то ментальное общение очень помогает в полетах, но и мешает. Мне, как предводителю, слышны голоса всех и каждого дракона из моего отряда, сменившего облик в тот самый момент.
«В следующий раз обязательно так и сделаю», — рассмеялся я.
«Драгидор!»
Громоподобный голос отца заставил вздрогнуть. «Ты больше ничего не натворил?» — поинтересовался я у брата. «Иначе с чего бы отцу так кричать с самого утра?» «Нет, кажется». Брат погрузился в размышления над своими поступками, а я, сделав еще пару махов мощными крыльями, повернул обратно в замок. Покружив над крышей замка, обернулся в человека. Вновь одно короткое мгновение полета вниз к земле. Зацепился руками за крышу, немножко скатился с краю. Ухватился за карниз и влетел в свою спальню ногами вперед. Сбежав по лестнице, увидел, что отец уже ждет меня в главном зале. Проведя короткий инструктаж, правитель драконов Дагор улетел, оставив все королевство на мне. Пусть оно было не таким большим, как соседние, но довольно проблематичным. Уж слишком вспыльчивый народ драконы. Вечер, вопреки моим ожиданиям, удался. Организация приемов и тусовок — конек Келяра. Мне оставалось только следить за тем, чтобы никто никуда не влез. Вот только драконы, молодые, импульсивные, мне совсем не помогали. Наоборот, задирали друг друга.
«Брат, угомони Ирека», — пробормотал я, видя, как один из молодых драконов задирает приятеля, пришедшего с девушкой. «Иначе этим займусь я сам».
Киляр, опустошив свой стакан с алкоголем, пошел к приятелю. Вот только справиться сам не смог, мне пришлось вмешаться. Поднявшись с кресла, в котором я обычно сидел во время всех вечеринок, устраиваемых братом, вздохнул. Отставил стакан с выпивкой и, хрустнув суставами ладоней, пошел на помощь к брату. Приблизившись к парням, ухватил Ирека за шиворот и приподнял над полом. Благо, рост мой позволял, я был на голову выше моих соплеменников. Встряхнув парня, вывел его на свежий воздух, чтобы проветрить мозги.
«Стой тут!» — скомандовал я дракону. «Увижу в зале, отрежу уши!»
Ирек, что-то пробормотав, привалился к стене замка спиной.
«Киляр, пригляди за ним!» — макнул я брату головой.
Внимание привлекла яркая вспышка в паре сотен метров от замка. Странно. Надо бы проверить. Отойдя от входа в дом, обернулся в дракона. Короткий осмотр территории с воздуха результата не дал. Вспышек больше не было. В долине, казалось, никого нет. Даже если кто-то и прятался в тени гористой местности, то ночь прекрасно скрывала путников. Вернулся домой. Киляра перед входом в замок уже не было. Обернувшись в человека, подошел к дверям, ведущих в холл.
«Брат!» — встретил меня братишка у лестницы, ведущей наверх. «Время сюрприза!»
«Киляр!» — вздохнул я, чувствуя, что от шумной музыки и компании, собравшейся на первом этаже замка, начинает болеть голова. «Предупреждаю!» «Если вдруг ты выкинул какой-нибудь фокус, то я не ручаюсь за себя».
«Драгидор», — брат отвесил шуточный поклон и с пафосом вздохнул.
«Не стоит благодарности». Киляр открыл дверь, ведущую в малый кабинет отца. Подтолкнул меня в комнату и закрыл дверь. «Развлекайся», — донесся до меня голос мелкого брата. Вздохнул, саданул кулаком по двери. Услышал звук закрывающегося замка. «Я грохну тебя, Киляр!» — рявкнул я. Но брат, ясное дело, не испугался.